Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней программы «Как правильно выбрать психолога». Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Ютуб-канал говорит Москва Макс и Марина. Там тоже можно задавать ваши вопросы. Лена, пока не забыли, у вас же есть свой телеграм-канал, где вы рассказываете о наших, о темах нашей программы. Телеграм-канал называется «Пси нижняя подчеркивание лав, нижнее подчеркивание йова». И вот сейчас в Ютубе Лена как раз показывает название своего канала. Честно скажу, название непростое, но просто нас многие спрашивают, как вас найти. Вот если вот захотите, можете зайти, посмотреть.
Пройдя через целую кучу сопротивления внешней среды, вы найдете.
Да. К теме программы, если переходить, Лен, когда следует задуматься о поиске психолога для себя?
Когда вам некомфортно эмоционально в длительном периоде. То есть что-то происходит. С учетом того, что наша психика, она умеет ко всему привыкать. Вот человек, он может даже к самому плохому привыкнуть. И мы, психологи, как никто это знаем, да, что когда очень часто человек приходит уже в консультацию, ну, доходит до психолога, он иногда уже приходит прямо на грани. Вот я не знаю, как он вообще терпит то, что с ним происходит. И, естественно, возникает такой вопрос, а как же ты к этому? Ну, ты же не сразу там оказался, ты же к этому как-то дошел через какие-то годы. Иногда через десятилетия. Что ж ты раньше не появлялся? И вот почему он не появлялся, мы тоже знаем, потому что есть ловушки такие. Психика привыкает ко всему. Психика привыкает ко всему. И психика привыкает к тому, что исправляться надо каким-то образом самостоятельно, выбирая какие-то пути, какие-то там инструменты, ну, которые ей доступны. Ну, что-то она из семейной системы почерпнет, где-то какой-то совет послушает, где-то попытается вытеснить, не замечать и делать вид, что это не про меня, это со мной такое не происходит. Где-то будет делать вид, что этот человек сильный, он может через это пройти. Но рано или поздно наступает такая точка, когда ты понимаешь, что все, пройти ты не можешь. И иногда это даже не связано конкретно с фактами. Вот вроде бы у человека и в жизни-то может быть все нормально, но по какой-то причине он и утром просыпаться не хочет, и вечером заснуть не может, и какие-то недомогания начинаются, неясные этимологии, то есть непонятно, почему человек начинает болеть. А иногда вообще боль есть, а причину боли найти не могут. А иногда очень сильные приступы агрессии или очень сильные приступы депрессии. Иногда перестает возникать всяческое желание, угасает либидо. Начинаются проблемы с весом, с аппетитом, начинается ненависть в сторону своей внешности, раздражение в сторону своих детей, разрушаются отношения. Вот когда это все происходит, и вы понимаете, что вы сами с этим не справляетесь, ну не справляетесь, хотели бы, но не справляетесь, нужно просто ждать опять и привыкнуть, нет, можно пойти к специалисту, начать разбираться.
А вот где начать поиск специалиста? На каких-то платформах, по сарафанному радио, где-то в интернете?
Да, все подряд можно пробовать на самом деле, и здесь важно понимать, что вы не сразу можете своего специалиста найти. То есть мало того, что вам нужно найти, ну, прежде всего, самое базовое – это компетентного специалиста, а не шарлатана, коих очень много, к сожалению, большому. Не буду рассказывать, почему, ну, просто много и все. Как, в общем-то, и в любой деятельности, и в педагогической деятельности, и даже в медицине. Есть люди талантливые и помогающие, а есть люди неталантливые и не помогающие, а вредоносные. Поэтому это так везде. Поэтому и психологи не исключение. Здесь, ну, вот мало того, что нужно найти компетентного, так нужно среди компетентных еще отыскать своего, того самого, который подберет к тебе терапевтический ключ и сделает твой процесс исцеления максимально эффективным. Поэтому фактически тут можно и спрашивать рекомендацию друзей, знакомых. Это никогда не гарантия, что этот специалист вам подойдет. Можно пойти на специальные платформы, в специальные психологические школы, которые что сделают за вас? Они проведут первичный отсев, то есть они проверят как минимум дипломы, наличие дипломов у этого обычного человека, просто то, что он ходил в вуз и учился, в настоящий государственный вуз, а не где-то закончил трехмесячные курсы, ему дали там какую-то Филькину грамоту. Но, опять же, наличие дипломов никогда не гарантия, что это талантливый и помогающий психолог. Угу. Во-первых, есть такие психологи, у которых много регалий, которые пишут научные статьи, которые даже преподают, но они про теорию, а не про практику. То есть они Иван Иванович Иванов с целой кучей регалий, но вот в консультацию к нему я бы лично не пошла. То есть это человек-теоретик, он не практик. Есть специалисты, которые очень много вкладывают денег в свою публичность, но тоже большие вопросы, являются ли они больше селебрити или являются они больше помогающими специалистами. Есть специалисты, которые вообще ни рубля и ни одного движения не вкладывают в свою публичность, но при всем при этом они достаточно хороши. Поэтому тут, значит, платформы, да, то есть они за вас как бы проверят, ну, вот хотя бы наличие базового образования. Социальные сети, ну, в которых вы можете наткнуться на какие-то видео, на какие-то посты, тоже можете пробовать. И вы должны понимать, что поиск психолога – это процесс. Не факт, что вы сразу найдете своего, не факт, что вы сразу попадете к тому, которого вы будете считать хорошим.
Максим нам пишет, ходил к психотерапевту, результат положительный, потом он надолго заболел, пошел к психологу и как-то не зашло.
Так бывает, что человек приходит, и ему не заходит. Вот один, почему я и говорю, что рекомендация никогда не панацея. Один будет хвалить и говорит, ой, ну мне вот прям так хорошо, так легчает, так у меня все положительно изменяется. А другой пойдет, и ему не зайдет. И у меня такие случаи есть, потому что, еще раз говорю, у всех свой психотерапевтический ключ, и еще очень сильно влияет личность психолога. Вот личность, как бы мы не пытались обезличивать себя в процессе психотерапии, как бы мы не стояли на позиции, что мы всего лишь зеркало клиента, и что мы всего лишь подсвечиваем клиенту его жизнь, но личность психотерапевта, она всегда вклинивается как бы в жизнь клиента, если работа особенно идет в долгую, и эта личность начинает воздействовать. Поэтому, конечно же, вам должен этот психолог нравиться, вам должно нравиться, как он говорит, вам должны нравиться его ценности, которые он транслирует, вам должна нравиться его внешность, если хотите. Потому что тут будут вопросы, если, например, психолог с зелеными волосами, будет вас это триггерить или не будет?
Он для вас это или нёк, да.
Будут его татуировки или, например, то, что он курит, являться для вас значимым маркером? Угу. Будете вы посредством этого пытаться обесценивать или сопротивляться, или не будет?
А бывает так, что, например, психолог говорит тебе такие вещи, которые тебе неприятны, ты не хочешь слышать, и в этот момент ты думаешь, что то ли тебе человек не нравится, то ли вот эти вещи, которые он тебе говорит, не нравятся.
Психолог никогда практически не будет вам говорить вещи, которые вам приятны, только если вы не пришли к нему в остром кризисном состоянии, и вас надо сначала успокоить для того, чтобы потом попозже перейти к процессу психотерапии. Вообще психолог и психотерапия – это никогда не про приятное, потому что людей иногда, которые смотрят фильмы, сериалы, ну или, может быть, по какому-то общему впечатлению делают вывод, что психотерапия – это когда ты приходишь, рассказываешь психологу по принципу нытья, как у тебя все плохо, психолог тебя успокаивает, и потом выдает тебе методички. Из пункта А в пункт Б ты идешь, и будет тебе счастье, и все получится.
Все наладится.
Это не так. Психотерапия – это очень некомфортная работа. Те люди, которые приходят в психотерапию настоящую, они понимают, что они столкнутся с огромным внутренним сопротивлением. И вообще, если вы пойдете, например, от такого подхода, как психоанализ, то там вообще сопротивление клиента является обязательным пунктом. То есть пока клиент не сопротивляется внутренне, это значит, что психотерапевт еще и работу настоящую с личностью клиента не начал. То есть должно пойти внутреннее сопротивление, как оно может выражаться. Мне не нравится, что психолог говорит. Мне не нравится, как психолог там реагирует на мои те или иные там предложения, высказывания. Мне не нравится, что психолог все время возвращается к одной и той же теме. Мне вообще раздражает, я больше не хочу ходить в терапию. Все это внутреннее сопротивление обычно профессиональный психолог подсвечивает. Он говорит, с вами, скорее всего, будет это происходить, или то, что с вами сейчас происходит, это вот это. Угу. Поэтому я вам говорю, как это, что вы будете дальше с этим делать, решать вам. Вы через это как-то пройдете и вернетесь в дальнейшую работу, или вы через это не пройдете, и вы останетесь на том месте, вот, до которого мы дошли. Вот там, где вы сидите, там вы и останетесь в своей жизни.
То есть для психолога, вот возвращаясь к образованию, важно наличие именно высшего образования.
Обязательно.
То есть курсы какие-то годичные,
Смотрите, если у психолога есть высшее образование, особенно в гуманитарной сфере, то для того, чтобы ему сделать апгрейд диплома, ему нужно примерно 2,5 года, чтобы подтвердить квалификацию. Это может быть, например, 2 образовательных процесса, 1,5 года и год. Ну, потому что есть образовательные программы, которые длятся, вот они рассчитаны на 1,5 года, да, и ты повысил свою компетенцию вот здесь и вот здесь. Но в любом случае не меньше 2,5 лет, если ты хочешь сделать апгрейд диплома. Если ты учишься заново, ну, это 5 лет. Опять же, повторюсь, любое базовое образование. Вот понимаете, психологи без образования, вообще про них сейчас не говорю, ребят. Вот это вообще не психологи. Человек может пойти на курсы для того, чтобы понять, хочет он дальше вложиться в свое образование базовое и пойти дальше работать профессиональным психологом. Для этого он идет на курсы понять, мое, не мое, ну, для того, чтобы быстренько. Но если психолог говорит, да я не буду учиться, я и так умный, мне сейчас быстренько за 3 месяца сварганят какую-то бумажку, быстро расскажут чем там КПТ-терапия отличается от какого-нибудь анализа, психоанализа, и я буду знать. Я вот метафорические карты себе куплю, я сейчас выучу, что такое расстановки, я, значит, выучу несколько умных терминов и буду, значит, там в терапии всех поражать. Нет, это ловушка, это ловушка. Отсюда часто появляются психологи, которые начинают говорить людям то, что они хотят услышать. Психолог, почему еще с ним обычно некомфортно? Психолог не говорит человеку то, что он хочет услышать, он говорит человеку то, что он видит. И то, что он хочет подсветить, а человек всячески пытается это не замечать. И поэтому вот эти вот все обещания, значит, я вам помогу удачно выйти замуж, я помогу сделать так, чтобы муж от вас не ушел, я помогу вам зарабатывать 8 миллионов, ничего, что вы сейчас 28 тысяч получаете, значит, я помогу вам излечиться от терминальной стадии рака. Вот это вот все я вам помогу, это все в чистом виде обман. Как правило, идут эти психологи как раз вот из этих вот курсов, где очень быстро-быстро-быстро наскоками дают какие-то вот, какую-то базу, но не дают фундамент.
А как выбрать правильную школу психологии, которая вот тебе подходит в работе именно с тобой? То есть походить к разным психологам, которые с разными школами работают?
Для этого надо, во-первых, иметь представление. Вот смотрите, так же, как надо иметь представление о том, чем психолог-консультант отличает от клинического психолога, а психотерапевт от психоаналитика. Вот здесь все-таки ответственность на стороне клиента. Понимаете, если клиент делает так: ой, у меня лапки, мне нужен психолог, тыкаю в первого попавшего, и тут пусть этот психолог решает проблему. Это вопросы к клиенту, это его жизненный сценарий, перекладывать ответственность все время на какое-то третье лицо. А если еще у этого клиента развито магическое мышление, помните эфир про магическое мышление?
Конечно, вот как раз метафорические карты.
Кто не слушал, делаю отсылку. Метафорические карты – это прекрасный психоаналитический инструмент, но не имеет ничего общего с людьми, которые не учились психоанализу, а психоанализу учатся долго. Там знаете, сколько ступеней, чтобы выучиться психоанализу? Я сама это еще не все прошла, а сколько уже учу. Поэтому фактически, о чем я говорила, что человек, когда он идет по такому принципу, я перекладываю ответственность куда-то, у него развито вот это магическое мышление. Конечно, он будет искать кудесника. Кудесника, который пообещает ему сделать все очень быстро, легко, и вот как бы так, как не бывает в нормальной жизни.
А Максим пишет: я к психотерапевту ходил с осознанием проблем, я их видел, но не знал, как решать, поэтому никакого дискомфорта в общении не возникало. Еще, знаете, вот хочу спросить по поводу выбора психолога, психотерапевта. Вот, например, когда в окружении есть люди, которые занимаются, да, психологией, вот к знакомым можно обращаться для консультации?
Обращаться можно. Да. Если это профессиональный психолог, он вас не возьмет. Да. Он скажет: я тебе сейчас порекомендую кого-нибудь из своих коллег, кому можно доверять. Ну, потому что я знаю, что этот человек, например, учился, и совершенно точно это как минимум компетентный специалист.
Со знакомыми лучше не консультироваться.
Ну, смотрите, существует некий этический кодекс. Вот вообще, откуда берутся профессиональные психологи, и как они отличаются от непрофессиональных? А потом напомните, чтобы я все-таки про подходы в психотерапии рассказала, как людям ориентироваться, потому что я перескочила, я люблю урастичные мысли по древу.
Я зафиксировала.
Да. И получается, и существует... Вот, как только ты приходишь на психолога учиться, там в самом-самом начале, прямо на первых занятиях рассказывают преподаватели про то, что существует этический кодекс психолога и психотерапевта. И этот этический кодекс разбирается и штудируется прямо по пунктам. Вот это как клятва Гиппократа у докторов, да, которые не имеют права вредить. Есть доктора, которые вредят, есть, несмотря на то, что они дают клятву Гиппократа. Есть психологи, которые не соблюдают этический кодекс, есть, несмотря на то, что им про него рассказывают. Но тут, еще раз говорю, почему важна личность? Вот есть люди, вот личность, масштаб личности такой, что он просто за этот красный флаг, за эту линию, вот за черту этической нормы не перейдет. И вот это высшая степень профессионализма, потому что этический кодекс психолога подразумевает, что никогда не берутся в работу ближайшие родственники и знакомые. Я сразу скажу, что те студенты, которые идут на психфак сразу после школы, они обязательно сталкиваются с этой ловушкой, и они пытаются все время анализировать или пытаются помочь каким-то близким друзьям и родственникам, думая, что у них что-то получится. Они быстро понимают, что у них ничего не получится. Почему? Потому что психика терапевта никак не должна не соприкасаться с психикой клиента ни в каких других обстоятельствах. Только тогда будет полноценная психотерапевтическая работа. Поэтому, если у вас есть знакомые психологи, и вы им внутренне доверяете, вы знаете, что это люди учились, и они серьезно относятся к своей профессии. Лучше рекомендация порекомендовать вам специалистов, с которыми вы не знакомы в обычной жизни. То есть вы не живете с ним в одном доме, вы не ходите с этим психологом на одни вечеринки, вы не ходите с ним в один спортзал с этим психологом. Вы с этим психологом будете только находиться в психотерапевтическом пространстве.
А дружить можно со своим психологом?
Нет. Смотрите, нейтрально-дружественные отношения выстраиваются всегда, особенно если терапия длится годами, да, потому что здесь нам приходится быть гибкими. Вот, представляете, человек находится в терапии у тебя несколько лет, 2, 3, 4 года, он уже знает, когда у тебя день рождения, он поздравляет с днем рождения, он присылает цветы на день рождения, он выражает бесконечные слова благодарности и так далее. А здесь мы всегда говорим, что если человек пытается дружить с психологом, это ведь тоже про что-то, то есть по какой причине он пытается сократить эту дистанцию, то есть это ведь тоже про человека, да, а не про психолога. И здесь психолог, конечно же, выдерживает нейтрально-дружественные отношения. Когда он встречается с таким клиентом, у него могут быть исключительно приятельственное чмок в щеку или здороваемся там за руку, или просто говорим привет. А если это какие-то подарки, ну, какой-то дате, например, да, то да, мы их принимаем и всегда говорим, если вы можете ничего не дарить, не дарите. У меня лично, вот вы знаете, я же еще работаю с зависимостью. У всех психологов есть, ну, какое-то направление, в котором они максимально сильны, потому что нет такой психолог по всему. То есть, если такой психолог по
общей
всему...
практике.
Да, если я такой психолог по всему, это красный флажочек, лучше к такому не обращаться. Вот я работаю с зависимостью, да, когда мы работаем с людьми, которые склонны к зависимому поведению, мы всегда выбираем определенную родительскую фигуру для того, чтобы их выводить из того состояния, ну, в котором они находятся, для того, чтобы у них динамика положительная была. И понятное дело, что они эту родительскую фигуру считывают, они на нее проецируют и благодарность в том числе. И они очень часто хотят чем-то мне помогать. Я нашла выход из этой ситуации, я говорю, если вы хотите меня как-то отблагодарить, мне не надо ничего присылать, мне не надо ничего дарить. Вот есть приюты, есть животные, которым я помогаю, перечислите, пожалуйста, туда. Особенно сложно сдерживать мужчин, у которых нет финансовых проблем, они все время пытаются каким-то образом продемонстрировать свою благодарность, да, через какие-то деньги. Вот я такой выход нашла. То есть я напрямую не контактирую, как бы, да, с его благодарностью, но я понимаю, что этот человек благодарен, но он помогает, ну, скажем так, какому-то общему важному делу, такому общественно-социально значимому.
Давайте вернемся к подходам психотерапии.
Да, то есть для того, чтобы... Вот нужно взять ответственность на себя клиенту, для того, чтобы вам понимать, кого вы ищете, и неплохо было бы зайти в интернет и почитать, то есть какие основные подходы в психотерапии существуют. Самый понятный на сегодня и распространенный подход, с которого даже проще всего начинать психотерапию свою, это так называемая когнитивно-поведенческая терапия. А она, вы знаете, она такая очень земная. Она такая очень когнитивно-поведенческая, мысленно-поведенческая. То есть психотерапевт работает с вашими мыслями и корректирует посредством работы с вашими мыслями ваше поведение. Она исключает всяческую мистику, так называемую, да, потому что если мы пойдем в психоаналитические концепции, которые ничего общего с мистическими и с эзотерикой не имеют, они просто очень сложные. И у психотерапевта от психоаналитика отличается чем? Что психотерапевт, он обучается любым подходам, кроме аналитических. То есть если аналитик не учился психоанализу, одному из видов психоанализа, то он психоаналитиком быть не может. Поэтому когнитивно-поведенческая терапия, на мой взгляд, она самая простая и эффективная, на мой сугубо личный взгляд. Да. Вот сейчас могут быть психологи, которые работают в других подходах, говорят, нет, наш самый эффективный. Окей, принимается. На мой это самое простое. И она очень... прозрачная, то есть когда психолог объясняет, что будет происходить сейчас, да, вот вам надо вести дневник чувств и эмоций. Зачем? Затем-то. Вам нужно, значит, для того, чтобы работать своим стрессом, вот это, вот это, вот это. Зачем? Затем-то. То есть он четко понимает, человеку понятно, что с ним происходит, там нет ничего непонятного. Дальше, все виды психоанализа. Я их искренне рекомендую, потому что психоанализ излечивает даже самые глубокие травмы. Фрейдистский, юнгианский, экзистенциальный. Значит, никаких любых других видов психоанализа, их просто нет. А, и все отклонения. У когнитивно-поведенческой терапии там есть отклонения, там есть диалективно-поведенческая терапия, терапия принятия ответственности. Это все разновидности когнитивно-поведенческой.
Ответвление, да.
Ответвление. Так же, как и психоанализ. Метафорические карты – это прекрасный инструмент психоанализа работы с бессознательным. Но существует также еще телесно-ориентированная терапия. да, телесно ориентированная, она никакая тоже не эзотерическая. Существует так называемый гуманистический подход, да, позитивная психология и так далее. Гештальт-терапия, пожалуйста, тоже сложно очень учиться, и такой подход, который не все психологи могут даже и освоить, то тоже он непростой. Значит, и получается, что существует подход, а существуют инструменты, которые этот подход предоставляет. И психолог, который находится в своей профессии долго и который серьезно относится, он работает в так называемом интегративном подходе. Что такое интегративный подход? Это он сначала получает базовое образование, где он имеет, получает представление о том, что вообще в подходах на рынке психотерапии существует, что можно, что нельзя, как лучше, как не лучше. Он для себя выбирает, что ему подходит, вот его личности, его возможностям, что подходит больше. Дальше он идет в глубокое изучение этих подходов, то есть он покупает дополнительное образование в себе для того, чтобы эти подходы изучить глубоко. Это образование также дополнительно получается в официальных государственных вузах. И когда он обучается, он получает дополнительные сертификаты либо дополнительные дипломы по этим подходам, у него возникает набор инструментов, которыми он начинает филигранно владеть. Вот нельзя просто взять метафорические карты и сказать, сейчас я вам растолкую, что вам говорить ваше бессознательное. Это как, знаете, сонник взять и говорит, вы знаете, тараканы снятся к свадьбе, а больной зуб к тому, что у вас заболеет родственник. Это не так. Вы никогда не растолкуете свое сновидение, если вы не обучались фрейдистскому или юнгианскому анализу. Не растолкуете сонник в урну.
То есть все вот эти вот курсы, да, по этим
курсы,
картам.
Курсы по метафорическим картам, это такое плацебо. То есть вы для себя можете изучить, вы можете посмотреть, ну, наверное, как-то вас это увлекает. Но если вы хотите, чтобы с вами занимались профессионально с метафорическими картами, идите к человеку, который обучался подходу, а не просто работать. С метафорическими
картами. Может быть, кто-то из наших слушателей не знает, что такое метафорические карты. Это карты, да.
Это не карты Таро.
Да.
Начнем с этого. Да? Это карты, которые создаются психологами для психотерапевтической работы. Разные колоды, разные названия есть у этих колод. Их нужно уметь правильно трактовать и правильно вообще еще их использовать. Где-то какой-то три запроса нужно картам этим составлять, где-то два, где-то карты состоят из картинки плюс слов, где-то просто картинка. Поэтому тут, ну, психолог профессиональный знает, как с этим работать. Непрофессиональный, он будет всегда очень своеобразно это все преподносить. Это может выглядеть очень увлекательно и привлекательно для обывателя. Но, повторюсь, там, где про сказку, там, где про какие-то такие огульные обещания и про какие-то сладостные речи, это, как правило, большой-большой такой красный флаг. Вот там, скорее всего, про неправду.
Угу. Мужчина, женщина, важно ли это при выборе психолога?
Ну, здесь, наверное, больше к своим травматизациям надо обратиться. Вот кто вас больше привлекает, мужчина или женщина?
Возраст психолога важен?
Важен отчасти, ну, потому что, наверное, если психологу 25 или 27 лет, то, скорее всего, у него просто налёты часов. У нас есть такое понятие налёт часов психотерапии. То есть это когда ты практикуешь без остановки, и твой опыт, естественно, тоже совершенствуется. Почему? Потому что, во-первых, профессиональный психолог, он постоянно находится в проработке у своего психолога или психотерапевта сам. Он находится в проработке.
Да?
Это личная терапия.
А, это другое.
Да, супервизия. Это когда психолог обращается к коллеге-психологу для того, чтобы разобрать клиентский случай и свою работу как психолога с клиентским случаем. В супервизию мы никогда не обращаемся просто так. Мы обращаемся только в том случае, если мы понимаем, что в психотерапии что-то может пойти не так. Или я начинаю на клиента слишком давить, или я начинаю видеть в клиенте свою историю, или клиент начинает по какой-то причине видеть в психотерапевте мамочку, папочку, не знаю, друга, кого угодно. В этот момент мы обращаемся к супервизору, и супервизор рекомендует, каким образом можно повести терапию дальше для того, чтобы она была эффективна. Да, личный психотерапевт, супервизор и постоянное обучение. Хороший психолог учится всегда где-нибудь. Или как бы от случая к случаю, но это постоянное повышение квалификации.
Стоимость консультации от какой суммы должна начинаться?
Тут, конечно, мне бы побольше времени, чем 30 секунд.
Давайте тогда, может быть, я сообщение зачитаю. Так. А как же личная терапия психолога у супервизора, психиатра не менее 5000 часов, спрашивает глаз енота?
А какое противоречие глаз енота сейчас услышал?
Ну, видимо, про 5 часов что-то, может быть, должно быть не менее, да, часов супервизии для работы,
конечно,
психолога.
Конечно, пока вы учитесь, вы уже делаете налет часов у личной психотерапии и супервизии.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва». Я напомню, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Потом мы вернемся и продолжим обсуждать нашу тему.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше.
Народ
Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем тему, как правильно выбрать психолога. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит и Москобот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Лен, вот в первой части программы мы не договорили про стоимость консультаций, и еще я знаю, что вы про супервизию хотите. Да, про количество часов.
Там просто вы зачитали сообщение, где человек написал, что нужно 5000 часов супервизии, и, по всей видимости, он опечатался в ноликах, потому что никаких 5000 часов супервизии психологу не нужно для того, чтобы начинать и успешно работать. Это несколько десятков. То есть пока психолог учится, он, как правило, уже большую часть часов супервизии личной психотерапии проходит. То есть это должно быть год личной психотерапии, несколько десятков, допустим, 50 часов супервизии для того, чтобы начать практиковать, а потом это просто уже... Добавляется, ну, как бы с возрастом, с опытом, с практикой. Поэтому это не тысячи часов, безусловно, это опечатка, ну, или заблуждение. Да. Теперь про стоимость. Смотрите, вопрос щекотливый. Почему? Потому что, ну, стоимость все-таки психолога определяет психолог сам. И понятное дело, что существует рынок, который диктует. Вот если вы хотите просто брать клиентов с рынка, да, то есть у вас нет какой-то созданной специально под вас высокоплатежной аудитории. Объясню, почему. Это отдельная история. А есть, например, просто рынок, где есть люди, которые в поисках специалиста. То вы будете на этот рынок ориентироваться, потому что психолог – это работа, это некое свое дело, если хотите, некий бизнес, который будет подчиняться определенным правилам. И получается, если мы сейчас говорим о Москве и, например, Санкт-Петербурге, об этих регионах, не о других, не о периферийных регионах, то мы имеем такой разбег цен, вот примерно от 4 до 10 тысяч рублей в среднем, вот в этом промежутке будет психолог устанавливать стоимость, каждый для себя сам, вот как он себя сам оценивает. И человек, который приходит, сам решает, готов он платить такую стоимость, готов он платить 5 тысяч или 10 тысяч этому психологу, он решает сам, с учетом того, что психотерапия – это системный процесс, то есть ходить к психологу, сходить к психологу 1-2 раза и думать, что все тебе все помогло.
Проблема решена, да.
Все твои запросы решены, это не так. Психотерапия – это процесс, и иногда очень длительный процесс, поэтому вы должны понимать, если психолог говорит, у вас острое состояние, вам нужно в ближайшие 3 месяца ко мне появляться каждую неделю, это 4 раза в месяц. И если психолог стоит 5-6 тысяч, вы должны помножить стоимость консультации на эту сумму, и у вас должен быть бюджет, который вы можете потратить. Если психолог стоит 10 тысяч, соответственно, бюджет увеличивается. Психолог может сказать, я не вижу у вас острого состояния, поэтому я рекомендую ко мне появляться раз 14 дней, раз в 2 недели, да, это вот другая сумма. Поэтому вот рыночная цена вот примерно такая. Когда мы говорим о психологах, которые озвучивают прайсы, например, по 100, 150, 200,
это, как правило, какие-то известные очень психологи, да?
Это какие-то известные, либо те психологи, у которых, ну, например, есть какая-то аудитория высокоплатежеспособных людей. Например, это очень богатые люди. И вот представьте, если для обычного человека оплатить 20 тысяч рублей в месяц, это серьезная ценность. То есть ему этот бюджет нужно заработать, найти, он потратит его на психотерапию. Это уже залог определенной ценности того процесса, который будет происходить. Для психолога, повторюсь, это работа. А для клиента это решение его проблем. То есть теперь возьмем очень богатого человека, который, например, идет в ресторан, и он чаевые официантам оставляет больше 10 тысяч, потому что он в ресторане хорошо поел, и больше 10 тысяч он оставляет. Понятное дело, что такой человек, такой клиент, если он будет иметь стоимость терапии 5 тысяч, у него будет максимальное обесценивание этого процесса. Он будет, знаете, как некоторые делают, у меня в практике такое было, платить и не приходить. То есть, ну, я вам оплатил, как бы, я занял время, я вам оплатил и не прихожу. Поэтому для таких очень богатых людей, конечно же, озвучивается другая стоимость, исходя из того, что у них просто другое финансовое состояние. Потому что терапия, она должна все-таки существенно, доступна, но существенно стоить для клиента, потому что иначе он не будет ценить то, что делает психотерапевт.
А нужно ли работать с психологом, с психотерапевтом на протяжении какого-то определенного количества времени? Например, оговариваю с ним, что к вам я хожу на 10 консультаций, и если вы мне не помогаете, я от вас ухожу. Или это какой-то бесконечный процесс?
Вы имеете право это озвучить. Вот вы, когда приходите к психологу, психолог сам обычно, во-первых, существует такое понятие установочной сессии или диагностической сессии. Это первая встреча. Это когда вы знакомитесь с психологом, и вы друг другу задаете вопросы. Психолог вам, вы психологу. И психолог сразу выбирает всяческое двойное дно в ваших потенциальных взаимоотношениях. То есть он озвучивает, как он работает, какие методики он применяет. И когда вы озвучиваете запрос, психолог говорит, например, начиная со следующей встречи, я я смогу вам сказать, сколько, как часто вам нужно будет ко мне ходить и как долго до появления первого результата, устойчивого результата, и когда вы войдете уже в, ну, выйдете, найдете решение проблемы. То есть примерно психолог может просчитать, но все будет очень относительно, потому что психолог же не со своей психикой работает, а с психикой клиента, а психика у клиентов бывает разная. Психолог же заранее не может знать, где клиент будет обманывать или где клиент как долго будет сопротивляться. Убежит он из терапии, как только он услышит первую неприятную какую-то информацию от психолога, или выдержит и останется. Насколько он быстро будет трансформироваться, насколько он быстро будет пытаться пробовать новые какие-то модели поведения или переучивать свои мысли. У всех же это по-разному. Кто-то быстро, кто-то медленно. Поэтому психолог примерно скажет, чтобы вы имели представление. Но, опять же, говорить так, что вы ко мне 5 раз придете и все, гарантий никаких. Может быть, потребуется больше, а может быть и меньше.
Окей, а как понять, что психолог правда тебе помогает? Что это твой психолог? Какие-то есть флажки, может быть, знаки?
Есть. Вы будете видеть, что жизнь ваша начинает меняться. Она, кстати, не всегда начинает меняться сразу в лучшую сторону. Иногда происходит некоторое обострение. То есть все начинает идти совершенно не так, а потом все-таки. Но психолог, он же не бросает клиента в сложной ситуации никогда, профессиональный. Да, поэтому вы, скорее всего, увидите, что он вместе с психологом, вместе с решениями, которые вы находите, вы идете по направлению к улучшению ситуации. То есть это все-таки он подсветит. Вы даже будете пытаться это не увидеть и обесценить, он все равно вам это покажет.
А бывает так, что психолог так подсвечивает, что мужья уходят от своих жен, а друзья уходят из контакта со своими друзьями. Это вот получается такая работа психолога произошла какая-то?
Нет, но если муж ушел от своей жены, при чем здесь психолог?
Ну, например, они пошли в семейную психотерапию, и психолог увидел, что у них какие-то проблемы в браке, которые невозможно решить.
Если они
решить.
Пошли к семейному психотерапевту, семейный психотерапевт на первой-второй консультации скажет: а вы чего хотите, чтобы я вас свел или развел? Угу. То есть то, что вы приходите и говорите: мы хотим остаться вместе. Психолог по определенным триггерам считает, что на самом деле-то и особо не хотят, угу. и, может быть, особо и не надо. И он подсветит, он скажет: вы на самом деле хотите вместе или вы на самом деле хотите врозь. То есть он этот неудобный вопрос задаст и оставит их подумать с этим. Поэтому убеждать их в том, что он даст им гарантию, что вы останетесь вместе, он не будет. Он скажет: я вам расскажу, как. Мы попробуем найти вместе решение. Но опять же, смотрите, психолог семейный, да, он должен быть и семейный психолог, и обучен семейной системной терапии. Детско-подростковый психолог – это должен быть психолог, который обучен детско-подростковой психологии. То есть я, например, не работаю с детьми и подростками, я не работаю с парами, потому что я этому не училась, и меня не особо-то туда тянет. У меня есть некоторые общие представления о том, как, но я никогда не возьмусь за терапевтический процесс. Поэтому еще раз говорю, психолога по всему не существует. И нельзя так. Вот вы хороший психолог, поэтому возьмите еще в терапию моего сына, моего брата, мою маму, моих, там, не знаю, мою подругу, всех возьмите, пожалуйста, в терапию, чтобы у нас у всех было
помогите.
Счастье.
Да.
Так не будет. Психолог скажет: нет, вот давайте, я могу порекомендовать каждому из этих людей, если они хотят пойти к психологу, ну, каких-то специалистов, но я сам буду работать только с вами.
А как понять, что психолог работает непрофессионально?
Значит, первые такие прям не красные, а бордовые флаги, которые я бы рекомендовала видеть. Ну, значит, если у психолога есть соцсети, рекомендую их смотреть. Что там? Есть такая строчка. Разработчик авторского метода, или у меня есть свой собственный авторский метод. Вот это вот такая чушь, честно говоря, рекламная, потому что очень часто социальные сети ведет не сам психолог, а какие-то люди, нанятые им, то есть посты пишет копирайтер, фотографии и видео снимает видеограф и фотограф. Есть какой-нибудь еще продюсер, который говорит: давайте на эту тему поговорим. Сейчас эта же тема животрепещущая, вот это залетает. Вот это залетает, вот это залетает. Давайте. Вот это сильно умно не говорите, давайте попроще и так далее. И, значит, психолог начинает подстраиваться. Опять же, здесь идет нарушение этики определенное. Да, вот этот этический кодекс, он все-таки значим. И поэтому никакого авторского метода не существует. Я повторюсь, существует интегративный подход. Это тогда, когда вы выучились разным направлениям, вы берете из этих направлений определенные инструменты, миксуете их, и в зависимости от того, какой у вас запрос, вы можете предлагать клиенту. Но это не авторский метод, это интегративный подход. Это до вас уже все изобрели авторы, доказали, это доказательные подходы, да. Если вы что-то сами изобрели, вы автор какого-то метода, то, простите, а как вы его протестировали? а как вы докажете, что он работающий, да, какое количество научных работ написано на эту тему. Поэтому первое – это авторский метод. Дальше что мы еще отправляем в топку? Так называемые псевдонаучные концепции, то есть все возможные виды эзотерических видов психологии, как то ведическая психология, всякие соционики, тета-хиллинги, реберфинги, не знаю, хьюман-дизайны, туда же НЛП, туда же специалистов по холотропному дыханию, вот этих всех нейрокоучей, всех туда. И это не доказательная медицина, это просто что-то интересненькое, но далеко не всегда помогающие. Если вам просто интересно наблюдать за ними в соцсетях, ну, можете. Но доверить им свою травму или доверить им свою сложную ситуацию, свою жизнь, часть своей жизни, ну, таким специалистам я бы не рекомендовала. Всякая терапия умерших состояний прошлых жизней, будущих жизней и так далее. Вот это все туда. Это красный флаг. Должен быть любой доказательный подход, в котором психолог обучился, в котором он работает. Эмоционально фокусированная терапия – пожалуйста. Какая-нибудь там гуманистическая терапия – пожалуйста. КПТ-терапия – пожалуйста. Там психоанализ – пожалуйста. Гештальт – пожалуйста. Все.
То, что доказано.
Да, их, понимаете, их не так уж и много. И их можно найти в интернете, запомнить и задать вопрос. А в каких методах вы работаете, на чем вы специализируетесь?
А Елена вот спрашивает, я не знаю, смотрели ли вы фильм «Триггер»?
Да, конечно.
А похож ли герой фильма «Триггер» на настоящего психолога и применяются ли в работе психологов подобные методы лечения, как в фильме?
Это называется провокативная психология, у нас их не очень любят, там все граничит на грани безумия в этом фильме «Триггер». Но понимаете, если бы не сняли просто сериал про обычного психолога, это был бы самый скучный и нуднейший сериал в мире, у которого бы рейтингов никаких не было. Поэтому, конечно, там нужно было взять обаятельного героя Максима Матвеева, конечно, ему нужно было создать вот такие вот экстра раздутые ситуации, там можно увидеть какое-то рациональное зерно. Что-то там от психологии, конечно, есть в этом сериале, от настоящей психологии. Ну, например, что там женщина сидит перед телевизором, заедает мороженое, а на самом деле просто-напросто у нее муж, который с ней секса не хочет. Вот как бы прямая связь. Как правило, она такая в психотерапии и есть. Но решать методом именно провокативной психологии не каждая психика это выдержит. И это, конечно, сделано для сериала. Так же, как и многие другие сериалы, которые интересно смотреть, где психолог расследует. Есть сериал про Фрейда, где он расследует преступления методом своего психоанализа. Да. Есть сериалы, где психологи, там, не знаю, ищут маньяков. Это все интересно смотреть, но это все-таки, еще раз я говорю, не про реальную психотерапию. Вот насмотрятся, я бы так сказала сейчас, психологическим
потом
языком.
Думают, что да.
А потом приходят и говорят, а вы же не будете меня вот так вот за кран, за штаны подвешивать, чтобы я перестал бояться как бы там открытых пространств или высоты. Но я могу сказать, что нет, за краны подвешивать не буду, но если вы боитесь летать, полетать вам все-таки придется рано или поздно после определенной проработки.
А нужно ли при выборе психолога обращать внимание, искать информацию о его личной жизни? Ну, например, семейный психолог, должна ли быть у него семья, или детский психолог, должны ли быть у него дети?
Вот у детского психолога должны быть дети, в этом я убеждена. У семейного психолога должна быть или должна была быть где-то в прошлом семья. То есть, понимаете, психолог по отношениям, если у него вообще никогда не было никаких отношений, ну, понятное дело, ну, как минимум реши сначала свою проблему, потом ты пойдешь помогать другим в этом вопросе. Точно так же, как и если это будет психолог по психологической коррекции веса, у которого лишний вес. Или, например, дистрофия.
Ну, кстати, да, может ли быть таким,
не
такой
может,
психолог полным?
Не может. Такой психолог быть не может. Так же, как и фитнес-тренер не может быть жирным. Не может, точка. Да, но при всем при этом смотрим теперь про личную жизнь. Мы, психологи, профессиональные, стараемся показывать мало из своей личной жизни. Это чем обусловлено? Опять же, этическими вопросами. Потому что далеко не каждый клиент может выдержать, увидев своего психолога в купальнике. Кто-то может выдержать, кто-то не может. Далеко не каждый клиент может выдержать, когда увидит, что сидит психолог в ресторане, попивает бокал вина. Кто-то может выдержать, кто-то нет. Кому-то нужно знать, что у психолога есть проблемы с его детьми или с его, в отношениях с его там, партнером. Кому-то не нужно. Здесь решайте сами. Если вас травмируют соцсети психолога, не следите за ним. Ну вот посмотрели, чего там как. Зачем вообще нужны соцсети? Для того, чтобы понять, насколько психолог конгруентен, насколько он сам соответствует тем ценностям, которые он транслирует. Понимаете, можно пытаться в своих видео и постах рассказывать про традиционные ценности и ЗОЖ, а самому быть просто там кокаиновым наркоманом и иметь беспорядочные половые связи. Можно? Можно. Является это профессионализмом? Нет. Поэтому никакого двойного дна между психологом и клиентом быть не должно. И если ты сам транслируешь какую-то концепцию, да, в жизнь, то ты этой концепции исследуешь, да, вот ты ровно такой. Понятное дело, что если вообще ничего нет о психологе, о его личной жизни, это тоже вопросики. Я не знаю, можно ли озвучить там сегодня эту фамилию того самого кинетика, которого сейчас обвиняют в педофилии, но вот в его социальных сетях там нет ничего о его личной жизни, там есть только все про его работу. Поэтому какое-то количество, какой-то краешек своей личной жизни профессиональные психологи обычно показывают. Ну, это такой, знаете, 5%, как бы из общего, да.
Женат, точка.
Ну, да. Нет, вот вы знаете, насчет женат, не женат. У меня был однажды психолог Владимир, я с ним работала, сложная была у меня тогда ситуация, и он в процессе, пока я проходила у него терапию, у него развод случился. И он мне об этом сказал, что мы сейчас должны с вами прекратить встречи на 3 недели, потому что я прохожу бракоразводный процесс. У него даже так слезы немножко выступили, когда он мне об этом говорил. Совершенно не возникло у меня лично никаких претензий, потому что психолог – это живой человек, не надо психолога идеализировать. Что если это психолог по отношениям, то у него в отношениях никогда всё никаких идеально, проблем да. нет. От них ни мужья, ни жены не уходят. Нет, конечно. Если это психолог, который работает с подростками, то его собственный ребенок подросток, это идеальный подросток. Да нет, скорее всего, этот психолог бедный сам не знает, что там с этим подростком, со своим делать, и бегает к другому психологу разбираться с вопросами. Поэтому психолог – это живой человек. Так же, как у хирурга может случиться аппендицит, у стоматолога отломаться или сгнить зуб может легко. Там, не знаю, анестезиолог может не переносить наркоз, а у аллерголога может быть на что-то аллергия. Понимаете, бывает такое, не делает это плохим специалистом. Точно так же, как и не говорит, что там мама 3 детей и автор бестселлера – это хороший психолог. То есть я родила много детей, написала книжку по воспитанию детей, и поэтому я могу сейчас рассказывать, как этих детей воспитывать.
Раздавать советы,
понимаете,
да?
Если вы хороший писатель или если вы хорошая мама, это не делает вас хорошим экспертом автоматически. Почему я и говорю, что своего психолога можно далеко не сразу найти.
А есть ли люди, которым не нужно вообще обращаться к психологу? Вот у них все замечательно, они справятся.
Есть, конечно, есть. Есть. Есть такие люди, которые могут прийти, озвучить запросы. Там видно, что человек пришел скорее от интереса просто. Ну, заинтересовался личностью психолога, пришел от интереса просто. Праздность какая-то у него. Но психолог тогда это подсветит и говорит, что, ну, собственно, никакой проблемы-то я не вижу, а вам точно ко мне надо.
А часто такое бывает вот в вашей
часто,
практике?
Редко. В моей лично практике редко. Может, у кого-то часто. В моей редко. Но бывают. Бывают такие случаи, когда я говорю, что а вам ко мне не надо. А вы пришли же не за решением проблемы, проблемы-то нет. Вы пришли, потому что вам что-то интересно?
Или просто поговорить хочется,
просто может поговорить, быть. Просто посмотреть, а как живет, познакомиться.
А если человек говорит, что со мной все в порядке, мне психолог не нужен, ну, я вообще никогда не обращался. Но ты на него смотришь, понимаешь, что с ним вообще не все в порядке далеко.
А следующий вопрос будет, от чего пришел? Если третье лицо привело, мама, папа, брат, жена, ну, во-первых, профессиональный психолог такой запрос не примет. То есть если мама говорит, можно моего взрослого 35-летнего сына к вам записать, чтобы вы ух, ему там точки над «и» расставили, взяли его в оборот, наконец, работать бы он начал. Нет. Пока человек сам не приходит, то есть у него должно быть достаточное количество мотивации найти психолога, посмотреть что-то про этого психолога, проработать внутренние страхи и обратиться. Более того, сформировать запрос и написать его психологу, и вступить в эту первую коммуникацию. Если мотивации на это нет, ну тогда весь терапевтический процесс пойдет коту под хвост. Потому что при первом затруднении, которое случится на второй же консультации, этот человек сбежит, и все.
А мне импонирует 6 правил Михаила Лобковского, пишет Наталья. Я думаю, что понимаю их, они помогают.
Окей.
Рад за вас, Наталья. А Сергей говорит, что священник исповедуется другому священнику. Тоже своего рода такая, может быть, психотерапия.
А при чем
здесь? Религиозная, может быть, составляющая.
Как это связано с тем, что мы сейчас говорим?
Может быть, супервизия какая-то, не знаю, Сергей. Друзья, вы расшифровывайте, пожалуйста, ваше сообщение.
Если это какое-то обвинение, что психолог, по какой причине психолог имеет своего собственного психолога? Потому что психика психолога должна быть здоровой, вот абсолютно здоровой и крепкой. Для того, чтобы она была здоровой и крепкой, ему нужен специалист, внешняя психика. Мы не можем анализировать сами себя, никто не может. Для того, чтобы помочь одной психике, нужна другая психика, правила такие. Поэтому здесь смеяться над тем, что у вас порочный круг, вы там все психологи бегаете, как мне некоторые говорят, друг к другу, и, значит, друг другу там платите деньги. Вот мне всегда хочется сказать, смейтесь до первой проблемы. Вот смейтесь. А потом будете задавать себе вопрос, а зачем я смеялся над этим? Повторюсь, психолог должен иметь своего психолога, во-первых, потому что он живой человек, у него есть своя собственная жизнь. Во-вторых, он должен быть проработан.
А как понять, что психолог навязывает свое мнение, свою точку зрения?
Ну, как в обычной жизни вы поймете, что психолог навязывает свое мнение? Психолог может высказать какое-то мнение. Клиент говорит, нет, я это мнение не принимаю. Психолог говорит, ну, смотри, окей, я тебе это подсветил, я отдаю тебе ответственность за это. Смотрим на результат, чья концепция работает, проверяем эту гипотезу, твоя или моя. И дает человеку время пойти. Если он будет сейчас совершать ошибки, он совершает ошибки в своей жизни, психолог ничего с этим сделать не может. Если он делает неправильный выбор, окей, это твой неправильный выбор, понимаете? Вот здесь психолог как раз то самое как бы обезличенное существо, которое говорит, ну я тебе сказал, что вот скорее всего проблема в этом, ты ж не послушал, проверяй. Обожжешься, придешь, мы с тобой снова это разберем. Я не буду сидеть тыкать пальцем и говорить, а я тебе говорил. Да. Нет, психолог так не будет, он не обижается на клиентов. Он говорит, это твоя жизнь, твой опыт, и ты пришел в том числе и за тем, чтобы этот опыт получать.
А что делать, если однажды я попал к непрофессиональному специалисту, он тебе нанес вред, да, и тебе нужно как-то из этого карабкаться?
Искать профессионального специалиста и обязательно ему сказать, что уже был опыт травматичной работы с непрофессионалом, потому что перелечивать это гораздо сложнее, чем просто взять с нуля, даже с большими травматизациями, но с нуля. Потому что когда был уже какой-то специалист неэтичный, непрофессиональный, скорее всего, нанес большой вред. То есть он усугубил, скажем так, те травмы, те негативные установки, и, может быть, даже уже были какие-то последствия. Поэтому обычно искать профессионала и сказать ему о том, что был вот такой вот опыт.
Есть такой еще подход, как, или не подход, поправьте меня, психосоматика. Вот что это такое?
Психосоматика – это направление.
Направление, есть, да. Да.
Мы
очень
работаем,
популярное сейчас.
Да, многие подходы работают с психосоматикой. Психосоматика – это проявление психического состояния в теле. С ним работает и телесно-ориентированная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ. Все работаем мы с психосоматикой, это никуда не деться. И там тоже, этому тоже нужно учиться. То есть психосоматическим проявлением, как это происходит, этому нужно учиться.
Но насколько этому можно верить? Насколько, например, вот я когда прихожу к специалисту, который работает только с психосоматикой, нужно ли мне у него требовать какое-нибудь высшее образование, вот,
вообще,
про которое
вы можете,
вы говорили?
В любом случае вы можете потребовать показать его дипломы. Вот смотрите, здесь у меня лично большие сомнения, что дипломы должны быть все время выложены куда-то в публичный доступ, там бесконечно где-то на сайтах или в социальных сетях. Но по первому запросу психолог должен без всяких проблем предоставить дипломы о своем высшем образовании и сертификаты о высшем образовании. Ну, не о высшем, а там о прохождении дополнительного образования, если они есть.
Когда мы встречаемся первый раз с психологом, мы сразу с ним оговариваем, сколько раз мы с ним встречаемся там, в течение месяца, или это все зависит?
Психолог предлагает, а вы уже говорите, там, у меня есть такая возможность, у меня нет такой возможности. То есть вы находитесь в диалоге. Вообще, в целом, психологу неплохо, и профессиональный психолог, он всегда спрашивает обратную связь. Он ее не боится, профессиональный психолог, даже если эта обратная связь не очень приятная. Психолог с этим разберется, он скажет, хорошо, а давайте-ка мы это обсудим, что здесь сейчас произошло в нашем психотерапевтическом процессе.
Не у всех есть возможность платить, да, психологу там от 4 до 20 тысяч рублей за прием. И вот IBC спрашивает, психолог по ДМС, которому через сайт можно записаться, и есть сколько-то бесплатных посещений в год. Стоит
пожалуйста
ли обращаться?
Я не знаю, стоит или нет. Возможно, там сидит специалист, которому стоит обращаться. Возможно, нет. А, возможно, вы можете, если вы не можете платить по меркам Москвы, вы можете найти прекрасного специалиста в каком-нибудь регионе, где очень хорошие специалисты и за 1500 работают.
А если, например, нет возможности ходить каждую неделю к психологу, достаточно ли, например, одного раза в месяц обращаться?
Мало. Нет. Вот смотря какая,
это бесполезная,
конечно,
история?
Смотря какая, конечно, ситуация. Ну вот представьте, вам назначили прием антибиотиков, например, каждый день. А вы говорите, ну я каждый день пить не буду, я буду раз в неделю. Ну потому что как-то тошнит от них, не очень невкусные, да и вообще дорого стоят эти антибиотики. Я раз в неделю буду пить. Ну будет результат. Нет. Поэтому все-таки некая система должна быть, которую предлагает психолог.
Подводя итог, первое, что должны мы спрашивать у психолога, это наличие его образования, да?
Да. Если вы сомневаетесь в его образовании. Второе, обращайте внимание на внешность, вид, вообще на его подачу ценностей. Есть ли какое-то двойное дно? А нравится он вам, просто не нравится, готовы вы с ним доверять ему, не готовы. Дальше, идти в установочную сессию и там простраивать рапорт. Психолог озвучит правила, что он будет там все записывать, правила конфиденциальности, что можно, что нельзя, как рассчитывается стоимость, как влияет опоздание и все такое прочее. Это все психолог озвучит.
И Наталья спрашивает ваш телеграм-канал.
Да вот, я его сейчас
можете
покажу.
Можете посмотреть YouTube-канал «Говорит Москва». Макс, Марина, посмотрите. Елену можно найти в этом телеграм-канале.
Вот это, кстати, я сейчас тоже этику нарушаю, понимаете? Вот приходится быть гибкой, когда ты и психолог, и на радио работаешь. Поэтому, по идее, не должна я ни отзывов требовать, ни свой телеграм-канал продвигать. Но в нем исключительно мои ценности, которые веду я сама.
Это самое главное.
Поэтому вот оправдаю себя так.
У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Большое вам спасибо. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».